Я по утрам для души изучаю псалмы. Вот сейчас так получилось, что в книге «Псалтырь» есть один псалом, который последний месяц мне не дает покоя. Знаете, когда читаете тексты, есть разные тексты, некоторые прошел, а есть те, которые ты снова и снова возвращаешься. Я говорил уже, это слова Спержин, он говорил, есть тексты, которые как хищный зверь выскакивает из куста и набрасывается на тебя и просто овладевает всем тобой. И вот это один из таких текстов. Он принес большое благословение моей душе. И я вот своими размышлениями хотел бы поделиться сегодня вместе с вами из этого псалма и надеюсь, что он станет таким же благословением для вас, как он стал для меня. Итак, откройте вместе со мной 31-й псалом. Мы сегодня побудем в этом псалме. Я думаю, мы не успеем весь его детально разобрать, но основные мысли и большую часть, думаю, с Божьей помощью мы разберем. Итак, псалом 31. Откройте, пожалуйста, традиционно откройте ваши не грешные телефоны, а святые Библии, и давайте прочитаем этот текст. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, и свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавлением. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду направлять тебя, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, уповающему на Господа, окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Я хочу спросить у вас, друзья, что происходит с верующим человеком, когда он согрешает? Что происходит с верующим человеком, когда он согрешает или впадает в грех? Что происходит в его душе или в вашей душе? Что происходит в жизни такого человека? Когда верующий человек совершает грех, давайте от обратного пойдем. Он по-прежнему остается спасенным, потому что он принят не по своим делам, а благодаря совершенной праведности Иисуса Христа. Писание напоминает нам, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Такой человек по-прежнему остается искупленным, потому что смерть Иисуса Христа искупила все его грехи. Оправдание по-прежнему распространяется на него. Также он по-прежнему является чадом Божьим, потому что Бог принял его, свою семью, благодаря Иисусу Христу. Однако, личное общение с Богом такого верующего человека нарушается. Своим грехом он огорчает Бога. И если он не раскаивается в грехе, он впадает в отцовскую немилость и наказание. Господь по-прежнему любит его, благодаря тому, что он одет в одежды праведности Иисуса Христа, но он с любовью начинает дисциплинировать такого человека, чтобы он оставил грех и жил святой жизнью, потому что его отец святой. Послание евреям, 6 главе, в 12 главе, 6 стихом мы читаем. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Или вот Откровение 3:9. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Обратите внимание, в этих двух текстах Священного Писания Божья любовь и Божье наказание находятся рядом, вместе, в одном предложении. Божья любовь часто выражается к нам, нам это, кстати, не нравится часто, но вместе с тем, Божья любовь часто выражается к нам именно в том, что Он наказывает нас, чтобы привести нас к чистой жизни. Каким образом Небесный Отец дисциплинирует своих детей? Вначале Бог обличает нас через слово, через проповедь или через уста верующих людей. Но если верующий человек не раскаивается, то Господь начинает пускать в ход другие методы. Он забирает радость, Он забирает наши силы. Он посылает переживания и трудности в нашу жизнь. Он допускает в нашей жизни болезни. Господь начинает своей любящей рукой давить на такого человека, чтобы привести его к осознанию своего греха, к покаянию и снова к блаженной, радостной, чистой жизни. Совесть верующего, когда он впадает в грех, судит его. Душа терзается. И жизнь такого человека становится какой-то кислой, подавленной, безрадостной. С другой стороны, хочу отметить вот еще одну деталь. Дьявол же, наоборот, он хочет, чтобы наша жизнь прошла именно в таком состоянии, безрадостным, бесплодным. И потому он снова и снова пытается погружать нас в грехи, а приведя к падению, он хочет, чтобы мы как можно больше были в этом состоянии подавленности, уныния, бесплодного состояния, чтобы мы в каком-то смысле были бы бесполезны для Царства Божьего, не тратили бы свои силы и энергию для Господа. Он искушает нас, а искусив, он повергает грех, он начинает опять раскручивать дальше это все, долгую комедию свою, прошу прощения за это слово. Он начинает убеждать, ничего страшного не произошло, да все нормально. Он пытается преуменьшить грех, выдавая его за что-то несущественное, мелкое. Ну, ошибочка произошла, ну, подумаешь, ну, прегрешение совершил. Не обращай внимания, все нормально, иди дальше. И он пытается заглушить голос совести, показывая, как будто бы грех, ну, это что-то небольшое, чтобы держать нас снова в этом состоянии подавленности, безрадостности. Дьяволу нравятся безрадостные христиане, бесплодные, подавленные христиане. Он понимает, что если он и не может вырвать душу их, потому что она в крепких руках Христа, по крайней мере, он хочет забрать силы нашей жизни, чтобы они ушли в никуда, в пустоту, в суету, в безрадостность. И он много над этим трудится. Как-то я читал про одного проповедника в Австралии. Он был знаменит тем, что он достаточно сильно изобличал грех. И как-то к нему после проповеди подошел один из членов церковного совета и сказал, говорит, слушай, мы хотим, чтобы ты не так много о грехе говорил. Называй его как хочешь, но не говори о нем так много и так прямо и откровенно. Этот служитель остановился, а потом пошел в кладовую и принес оттуда небольшую бутылочку, на которой было написано «Крысиный яд». Он сказал, я понимаю, что вы от меня хотите. Вы хотите, чтобы я поменял ярлык. Допустим, я сниму этот ярлык и напишу на этой бутылочке, к примеру, экстракт мяты. И дальше он сказал, чем безобиднее ярлык, тем опаснее яд. То же самое делает дьявол. Он пытается все это замылить, все это казать, чтобы это, все это нормально, безопасно, но губить наши души. Вот этот псалом, который мы с вами прочитали, он относится ко времени, когда Давид был царем Израиля. Мы чуть-чуть посмотрим эту историю. И он, этот псалом показывает о разрушительной силе греха в жизни этого человека. Мы видим здесь, что грех принес Давиду скорби, лишил его жизненной силы. Но когда он исповедал свой грех, к нему вернулась радость. И у него, его жизнь восстановилась, он снова захотел жить. Из этого мы делаем очень важный вывод. Исповедание греха – это жизненно важная часть победоносной жизни христианина, верующего человека. Опять же, этот псалом относится ко времени, когда Давид был царем, и вы помните, однажды, вместо того, чтобы идти на войну, он отправил на войну свое войско. Сам остался в Иерусалиме, и они пошли сражаться с аммонитянами. И вот в это время он впал в прелюбодеяние с Версавией. А затем, пытаясь скрыть свой грех, распорядился убить ее мужа Урию Хитиянина. И вот в течение следующего года Давид жил во грехе. Он жил с нечистой совестью. Его дух был в агонии. Его чувства смешались. Его здоровье пошатнулось. Исчезла свежесть у Давида. И затем однажды к царю Давиду, помните, пришел пророк Нафан и рассказал ему историю. Был один человек, богатый, у которого было большие стада, и вот к этому человеку пришел странник. И он пожалел для странника кого-то взять из своих стад. Рядом жил один бедный человек, у которого была лишь одна овечка, которую он любил как дочь свою, она жила в доме. И этот богатый человек для странника пошел, забрал эту овечку у бедного и приготовил. Когда это Давид услышал, он сразу вознегодовав сказал, смерть тому человеку. И тогда пророк Нафан говорит ему, ты тот человек. И, будучи разоблачен, Давид исповедуется в своем грехе и получает прощение. И, вероятно, после этого он пишет этот псалом. Есть несколько псалмов покаяния Давида. 50-й псалом – один из очень известных. Это еще один псалом, который он написал в этот период своей жизни. И вот посмотрите, в самом начале мы читаем псалом Давида «Учение». «Учение». Давид специально добавил этот заголовок, чтобы никто не подумал, что это просто описание уникального опыта одного святого. Это то, что нужно знать каждому верующему человеку. Давид в этом псалме учит нас, он хочет научить народ Божий исповедовать свои грехи, чтобы жить в радости, чтобы жить в благословении. Итак, рассматривая 31-й псалом, мы сегодня посмотрим на важность исповедания грехов в жизни верующего человека. На мой взгляд, этот псалом состоит из четырех частей, на которые мы сегодня с вами и посмотрим. Итак, первая часть говорит о спасении от греха. Спасение от греха. Для меня очень интересно, как Давид начинает этот псалом. Наверное, я бы начал его по-другому. Я бы начал с греха, в который впал, о покаянии, и потом, что произошло после покаяния. Но Давид в первых двух стихах говорит о великой радости, которую он обрел в прощении. Он как бы буквально, начиная этот псалом, говорит: «Какое же счастье, что я прощен! Как здорово быть прощенным!» Не говоря о спасении от греха, мы обратим внимание на две мысли здесь. Первая мысль, он говорит блаженство прощения, о блаженстве прощения. Смотрите с первого стиха. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Мы видим, что Давид наслаждается состоянием свободы души, которую он имеет в этот момент, когда пишет этот псалом. Вот это слово «отпущены» буквально означает «подняты» или «сняты». Неисповеданный грех подобен тяжелому камню. Он подобен тяжелому бремени, которое гнетет разум и чувства верующего человека. Он говорит: блажен, кому отпущены беззакония. Слово «беззаконие» подразумевает, что человек сознательно отступил от Божьих истин, пренебрег Божьим законом. И это начинает, этот грех начинает давить на него. И он говорит: блажен, чьи грехи покрыты. В день очищения первосвященник окроплял кровью жертвы крышку ковчега во святое святых. И этим он покрывал грехи народа, которые они совершили. И вот здесь он начинает давить с этого. Он говорит: блажен человек, с которого сняты грехи. Блажен человек, чьи грехи покрыты, чьи беззакония прощены. Друзья мои, Бог и сегодня прощает наши грехи и очищает нас, и дает испытать состояние этого блаженства, в котором находился Давид. И все это стало возможным благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Мы за все свои грехи заслуживаем смерти и наказания, заслуживаем проклятия. Но Христос зашел на крест и взял на себя наше наказание, чтобы снять с нас наше бремя. Он понес это бремя наших беззаконий. Самсон однажды нес ворота городские до самой Газы. Но его бремя, как пылинка по сравнению с бременем, которое пришлось нести Иисусу Христу. Он забрал все наши грехи, Он понес тяжесть наших грехов, чтобы мы могли быть прощены. Апостол Павел цитирует этот текст первого стиха в Римлянам 4 главе, как часть доказательства спасения одной лишь благодатью. Оправдание обреталось всегда по благодати, по вере и благодатью не отдел, как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете. И здесь мы видим вот это учение о вмененной праведности, учение о замещении Иисусом Христом. Вот это слово «вменять», которое употреблено здесь, это юридический термин, который означает заносить на чей-либо счет. Когда мы приходим к Господу и исповедуем свои грехи, Бог берет наш грех, возлагает его на Иисуса Христа. Он забрал, он в нем наказан. А его праведная жизнь даруется каждому, кто обращается к Господу. Грех такого человека вменяется Христу, а праведность Христова вменяется такому человеку. Иисус заплатил долг человека на кресте и своей кровью оплатил долговую расписку. И мы видим здесь, что блажен не тот, кто безупречно исполняет закон. Ибо в этом случае – блаженство никогда не стало бы нашим. А блажен беззаконник, который помилован Господом, который поднял свои глаза к Нему и обрел это прощение. И вот Давид, обретя это прощение, он радуется этому. Вторая мысль здесь. Блаженство чистоты. Смотрите второй стих. Блажен человек и последняя часть его, в чьем духе нет лукавства. В течение долгого времени Давид жил с лукавым сердцем. Он совершил несколько тяжких грехов, но не раскаялся в них. Очевидно, в это время он пытался как-то оправдывать себя, отрицал свой грех. Похоже, что он занимался в это время самообманом. Совесть его судила, он понимал, что совершил грех, но пытался все это как-то замазать. И он жил с лукавым духом. Он жил в лукавстве. Брат мой, сестра моя, ты не можешь быть радостным и свободным, если ты скрываешь свой грех. Потому что в глубине души ты будешь постоянно бояться, что грех однажды раскроется, что его разоблачат, что он станет явным. До раскаяния мы видим, что Давид жил в этом лукавстве, и оно опустошало его душу. Он не мог быть открытым, он не мог быть прямым. Но после покаяния он, наконец, избавился от этого состояния. Он снова задышал полной грудью. Жить с чистой совестью прекрасно. И вот снова, испытав это обновление, он начинает этот псалом, говорит, блажен такой человек, блажен человек, у которого нет лукавства. Кстати, интересно, слово «блажен» в оригинале стоит во множественном числе. Он говорит, блажен, или «о блаженство, как же здорово жить с чистой душой». Брат мой, сестра моя, имеешь ли ты это блаженство? Может ли ты сегодня с Давидом, с радостью, имея чистую совесть, сказать, блажен такой человек? Наполнило ли твое сердце радостью и блаженством? Священное Писание во многих местах призывает нас хранить совесть чистой. 1 Тимофею 1, 18-19 Павел наставляет, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ним, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Интересно, Павел призывает служителя, верующего человека, в этом месте и многих других, и нас вместе с ним – хранить чистую совесть, хранить добрую совесть. Потому что, когда мы отвергаем это и начинаем жить в лукавстве, это часто приводит к очень печальным последствиям. Вообще, большие падения в жизни человека обычно начинаются с одного тайного греха, который он покрывает и покрывает, живя со скверненной совестью. Брат мой, сестра моя, чиста ли твоя совесть пред Господом? Открыл ли ты Ему свое сердце? Испытываешь ли ты это блаженство, о котором говорит здесь Давид? Вторая часть этого псалма говорит о сокрытии греха. Это мы видим в 3 и 4 стихе. И здесь хочу обратить ваше внимание также на две мысли. Первая мысль – это молчание о грехе. Посмотрите вместе со мной 3 стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Совесть Давида обличала его, но он отказывался исповедаться перед Господом. Видимо, он надеялся, что как-то со временем все пройдет само собой, и делал вид, будто бы ничего не произошло. К сожалению, мы часто, подобно Давиду, пытаемся покрывать свои грехи или отбеливать свои грехи. Мы называем их мелочью, ошибкой, слабостью, недочетом, эмоциями, удовольствие получил. Мы пытаемся убедить себя, что грех, это как бы не совсем грех, что это, не очень-то и страшно. Друг мой, возможно, ты сейчас в таком состоянии. В твоей жизни есть грех, и совесть тебя обличает, но ты молчишь перед Богом. Послушай, если ты накрыл свой грех молчанием, подобно как полотном, знай, что он все равно там остался, он никуда не денется. Однажды один студент зашел в прачечную, чтобы постирать свое белье. И оно было настолько грязным, что ему было стыдно все это разворачивать. Он взял все свое белье и, завернул в рубашку и рукавами так завязал все это. И вот, зайдя в прачечную, он открыл стиральную машинку и так вместе со всем узлом и забросил его туда и закрыл. Когда оно отстиралось все, он точно так этот узел вытащил оттуда и бросил в сушильную, в сушилку. Оно там все, прошел этот цикл, и опять, очевидно, стыдно было человеку. Он вынял все это вместе и унес к себе в студенческую комнату. Когда он пришел в свою комнату и развернул все это, каково было его удивление, когда одежда сверху была сухой, вроде бы чистой, но внутри все было грязным. Пока мы продолжаем скрывать свои грехи, они так и будут оставаться при нас. Чтобы они отстирались с одежд нашей души, есть лишь один выход, нам нужно открыть их Богу. Нам нужно развернуть их пред Богом. Нам нужно исповедать их пред Богом. Вторая мысль, которую мы видим здесь, это не только молчание о грехе, это муки о грехе. Но Давид этого не делает. Он все держит завязанную эту одежду. Он все еще скрывает. 4 стих мы читаем, вот что с ним происходит. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Интересно. Поскольку Давид не хотел исповедаться в грехах, Божья рука начала давить на него. И вы смотрите, что этот стих говорит, что с ним происходит. Давид утратил бодрость. У него не было жизненной силы. Его душа болела, терзалась, корчилась в муках, он был подавленным, он был унынием, в унынии. Желание жить мало-помалу оставляло Давида. Как интересно, смотрите, любой грех, он вначале сулит радость, но он приносит лишь скорбь. Грех обещает дать, а на самом деле он забирает у нас. Когда мы грешим, мы часто думаем, что будем счастливы, совершив грех, но на самом деле мы утрачиваем свое счастье. Думаем, что нам станет лучше тогда, когда мы теряем лучшее. Грех собирается не дать нам что-то. Он хочет отобрать у тебя то, что у тебя уже есть. Вероятно, в то время Давиду было около 50 лет. Но он чувствовал себя как старик. Обычно мы представляем себе Давида смелым, воинственным, крепким, который ничего не боится. Здесь же мы видим Давида старым и больным, и разбитым. Обратите внимание, как состояние души влияет на тело. Духовная нечистота очень часто имеет физические последствия. Вероятно, современные психологи бы посмотрели на Давида здесь, и они охарактеризовали бы его состояние как клиническую депрессию. И они начали бы лечить его таблетками и специальной психотерапией от депрессии. Однако это естественное, в каком-то смысле это естественное, нормальное состояние верующего человека, когда он не хочет раскаяться в грехе. И ему нужно не таблетки и психотерапия. Такому человеку нужно встать на колени и отнести Богу весь груз своих грехов. Если ты, друг мой, верующий человек, и не исповедуешь свой грех пред Богом, Бог не даст тебе спокойно жить. Бог не даст тебе спокойно жить. Спешим комментарий на этот текст пишет: Бог не позволяет своим детям успешно грешить. Неверующие, они живут, они ныряют, они купаются там. Но если ты верующий человек, и ты снова и снова идешь в грехе и живешь во грехе, Бог не позволит, Он не оставит тебя там. Он будет работать своей душой. Псалом 37. В Псалме 37, с 3 по 9 стих, опять же, это еще один из псалмов покаяния. Смотрите, как Давид описывает свое состояние во грехе. 37, 3, 9. «Ибо стрелы твои вонзились в меня, и рука твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник. Весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями. И нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего». Посмотрите, как четко описывает, как откровенно описывает Давид состояние, которое было в тот момент из-за грехов его. Братья мои и сестры, если вы не слушаете слова Господа, тогда вам придется испытать тяжесть Его руки. Если мы не слушаем Божьего обличения через Слово, если нам недостаточно Его Слова, нам придется испытать тяжесть Его грехи, тяжесть Его руки. У непослушания Богу всегда есть последствия. И если вы верующий человек, это тяжелые последствия. И то, что, как здесь мы читаем, «ибо стрелы твои вонзились в меня». Интересно. То, что Бог стреляет в своих возлюбленных детей, на первый взгляд может показаться очень странным. Однако Он стреляет не в нас, Он стреляет в наши грехи, чтобы отвязать их от нас, чтобы очистить нашу жизнь, чтобы она проходила в радости и чистоте. 1 Коринфянам 11:30 мы читаем: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Очень сильный, очень отрезвляющий текст. Да, мы все согрешаем, и Господь ожидает, что, обличая нас, мы придем в покаянию к Нему. Но, к сожалению, мы очень часто упертые, мы не хотим. Мы не хотим осудить себя и раскаяться. И тогда Господь включает другие методы. Начинает давить на нас. Господь начинает преследовать душу нашу. Он начинает преследовать нас, чтобы отвязать это от нашей души. Брат мой, сестра моя, если ты сейчас сидишь здесь, и, возможно, ты чувствуешь что-то подобное в своей жизни, возможно, в твоей жизни нет радости, возможно, ты подавлен, возможно, ты чувствуешь, что силы покидают тебя. Очень возможно, Это действие Господа в твоей жизни. Не всегда бывает так. В наши трудности, наказания и болезни, здесь нужно быть очень осторожным, они не всегда, далеко не всегда являются результатом греха. Но очень часто они являются результатом именно греха. Какой из случаев в твоей жизни, я думаю, что твоя совесть должна тебе подсказать, брат мой или сестра. И обратите внимание, интересно, что Бог наказывал Давида почти год. Он сделал его несчастным, пока он не смирился и не исповедал свой грех. И вот интересно, знаете, Бог наказывает нас не так, как судья наказывает преступника, но как отец наказывает своего непослушного ребенка, чтобы он послушался. Божье наказание – это доказательство того, что Он любит нас. Он видит, что грех, он уничтожает нашу жизнь, наши силы, он забирает нашу радость. Он видит, как грех губит нас. И если бы он просто оставил нас самим себе в этот момент, это, наверное, худшее, что можно было бы с нами сделать. Мы бы сами бы губили свою жизнь. Но он любит нас. Он хочет, чтобы мы прожили настоящую радостную жизнь, чтобы мы испытывали это блаженство, чтобы праздник был в душе. Но его там не будет, если есть грех. И поэтому с любовью к нам он начинает отвязывать эти грехи от нашей души вот таким методом. Далее, третья часть этого псалма, который мы видим здесь, это сокрушение о грехе. Здесь мы также посмотрим на две мысли. Первое, на что хочу обратить ваше внимание здесь, это признание греха. Посмотрите пятый стих. Он говорит следующее. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего». Чтобы получить исцеление, нам нужно признаться в своем грехе. Нам нужно открыть его. Нам нужно открыть свою душу полностью и выкопать в своей душе сокровище Ахана, которое где-то там зарыто в земле, чтобы никто не видел. Нам нужно вырыть этой своей души то, что полюбилось, и отнести его Господу. Притчи 28:13 мы читаем. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, будет помилован». Будет помилован. Обратите внимание, как здесь в пятом стихе Давид очень интересно говорит. «Но я открыл тебе грех мой». «Но я открыл тебе грех мой». Против кого Давид согрешил в то время, скажите мне? Он прелюбодействовал с женщиной с Версавии. Он совершил много грехов против людей и подставил многих людей в той ситуации. Но обрати внимание, к кому он обращается здесь. Он говорит, я открыл тебе грех мой. Смотрите, любой грех направлен прежде всего и в первую очередь против Бога. Это нарушение Его закона. Оскорбление, нанесенное грехом Богу, бесконечно больше любого ущерба, который грех может причинить человеку. Грех – это очень серьезно. Мы читаем в Священном Писании, что грех раздражает Бога. Второзаконие 31:29. «Постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих». Грех раздражает Бога. Грех вызывает гнев Божий. Иеремия 4:4. «Чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Злые дела, вы видите, вызывают гнев Божий. Грех, он глубоко противен Богу. Мы читаем Исаия 59:15. «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению, и Господь увидел это, и противно было это очам его, что нет суда. Грех вызывает у Бога ненависть. Бог ненавидит грех, Он святой. Осии 9:15. «Все зло их в Голгале, там возненавидел их за злые дела их». Там в Голгале идолы стояли, которым они поклонялись. И вот смотрите, грех вызывает ненависть Божью. Вот почему нам нужно исповедоваться прежде всего перед Богом. Потому что всякий грех в первую очередь направлен против Господа. Александр Макларен в одной из своих книг очень точно подметил: вы еще не добрались до черной сути греха, если не понимаете, что грех – это открытое восстание против самого Бога. Вот черная суть греха. Грех – это серьезно. Грех – это осознанное решение восстать против власти Бога, чтобы идти своим путем. Это бунт против неба. Это мятеж против Творца. И вот Давид понимает, что же он наделал. Что же он наделал. И поэтому в этот момент он не просто бежит к Версавии. Он не просто бежит там к родственникам Урии просить у них прощения. Хотя это нужно сделать. Первое, что он делает, он идет к Господу. И говорит: Господи, что же я наделал? Боже, прости меня, что я посмел пред лицом с Твоим так отвратительно поступить. Вторая мысль здесь. Это покаяние во грехе. Смотрите вторую часть 5 стиха. «Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Слово «исповедовать» здесь, в этом тексте, оно означает «говорить открыто». Исповедать. И часто говорят громко или говорили перед людьми, они исповедовали. Он говорит: «исповедую Господу преступления мои». И вот здесь он уже не скрывает своих грехов. Он не замыливает своих грехов. Он называет грех своим именем. Смотрите. «Грех мой, беззаконие моего, преступления мои». Истинное исповедание называет грех своим именем. Господи, я ненавидел этого человека в своем сердце. Я завидовал. Или, Господи, я солгал. Господи, я прелюбодействовал в своем сердце, смотря на это. Исповедание открыто говорит пред Богом о грехе своем, называя его своими именами. И вот когда это происходит, мы читаем здесь в конце этого 5 стиха: «И Ты снял». «И Ты снял с меня». Грех лежит на душе тяжким бременем до тех пор, пока он не будет исповедан. 1 Иоанна 1:9 мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог прощает и очищает через кровь Иисуса Христа. Бог прощает всякий грех и не вспоминает о нем больше. Бог, а друзья, обратите внимание, Бог хочет простить нам наши грехи. Он весьма милостив. Он хочет добра нам жизни. Он хочет, чтобы наша жизнь была радостной, счастливой, чтобы у нас был праздник в душе. И Он готов простить грехи в любой момент. Просто мы настолько, прошу прощения, тупим. Просто мы настолько упорствуем в своих грехах, мы сами себя решаем этой радости избавления. Надумываем себе всякие мысли, сидим, варимся в грехах порой годами. Грех порой годами отравляет жизнь многих. Брат мой, сестра, не будь настолько безумным. Иди к Господу. Он милостив. Он готов просить, Он ждет тебя, чтобы во Христе покрыли все твои грехи и очистить его из твоей жизни. Псалом 102:8 мы читаем. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и на веки неготует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Подумайте, Бог более готов простить наш грех, чем мы готовы каяться и получить прощение. Блудный сын долго сидел и думал, а что отец скажет, пойду к отцу, придумал разные слова. Он дольше думал, но когда он пришел, в тот же миг отец принял его, потому что его сердце было полно милосердия и любви. Брат мой, сестра моя, я не знаю твоей жизни, я не знаю, что в твоей жизни происходит, но если ты чувствуешь эту тяжесть Божьей руки, если в твоей жизни нет радости и мира, если Бог преследует тебя стрелами своими, иди ко Христу сейчас. Не будь настолько безумен, чтобы жить во грехе. Иди к Нему сейчас, Он обнимет, Он готов простить тебя. Полнота радости пред лицом твоим. Он желает благословения душе твоей. И, наконец, четвертое, последняя часть этого псалма, на которую хочу обратить ваше внимание. Конечно, эта часть самая большая. Она вот с 6 стиха и по конец, аж по 11 стих. И, честно говоря, это четвертое, совет о грехе. Я нашел там 6 советов. Но у нас нет времени, чтобы обратить внимание на все 6. Здесь можно говорить и о молитве, и о покое в Боге, о том, что нужно полагаться на Бога, радоваться в Боге. За неимением времени я хочу обратить внимание только на 2 из этих советов, которые наиболее задели душу мою. Первое. Помолитесь вовремя. Помолитесь вовремя. Смотрите 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Подумайте вот эту фразу «разлитие многих вод». Как мы можем истолковать эту фразу в контексте того, что сказано выше? На мой взгляд, разлитие многих вод – это Божье наказание, которое может привести к серьезным последствиям. Он рисует образ верующего, жизни которого угрожает буря или сильное наводнение. Воды наказания станут только глубже, а шторм сильнее. Так что лучше не искушать Господа. Если совесть, брат мой или сестра, судит тебя, остановись и покайся. Этот вопрос должен быть улажен сегодня, иначе ситуация только ухудшится. Он говорит, во время благопотребное, не откладывай свое покаяние на потом, не живи, не замазывай этот грех, исповедай его сегодня пред Господом. Писание говорит, вот теперь время благоприятное. Бог сегодня дает такую возможность. И еще один совет. Покоритесь Богу. Покоритесь Богу. Посмотрите внимание на 9 стих. Это, наверное, один из самых прямых стихов, которые я читал во всем Писании. Смотрите, что он говорит. «Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Животное, о котором говорится здесь, приводится как иллюстрация греха упрямства. Не будь упрямым. С Спержин в своем комментарии на этот текст пишет замечательные слова. Посмотрите, я привел вам цитату. Он говорит следующее. «Как печально, что только удары хлыста могут заставить нас сдвинуться с места. Скорби и страдания показывают нам на то, что мы упрямы. Болезни и немощи, словно удила, обуздывает наши своеволие». Слушайте, что он пишет дальше. «С нами не обращались бы, как с лошаками, если бы у нас не было столько ослиных качеств. Если мы хотим проявлять свой грешный нрав, нас ждет крепкая узда». Я очень люблю Спержина за его прямоту и открытость. Для меня это огромное благословение. Друзья, я читаю эти слова не потому, что я хочу обозвать вас или себя, и не потому, что я хочу унизить кого-то. Но нет. Но, на мой взгляд, здесь сказано очень и очень точно. По крайней мере, обо мне так точно. Покорись Господу. Покорись Господу. Не будь упрям. Он сильнее. Бороться с Ним нет смысла. Он любит тебя и из любви все это делает. Итак, мы сегодня с вами говорили о важности исповедания греха для верующего человека. И мы посмотрели на четыре части этого псалма вкратце, но посмотрели на спасение от греха, на сокрушение, на сокрытие греха, сокрушение греха и о совет о грехе. Брат мой, сестра моя, мы сейчас через минуту будем молиться. Давайте мы вот в свете этого текста проверим свою жизнь. Возможно, брат мой или сестра, ты сейчас, подобно Давиду, молчишь. Молчишь, скрывая свой грех. Знай, что Бог ждет тебя с покаянием сегодня. Он стоит, как отец, с распростертыми объятиями, броси ему в объятия. Он готов помиловать и дать тебе снова радость. Но грех нужно признать и исповедать. Отнеси ему свой грех и сложи его у ног Христа. Бог благодаря Христу может простить любой грех, и Он прощает мгновенно и навсегда. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Очистит от всякой, всякой неправды. Исаия 43:25. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну более». Беги снова, беги к Богу. Беги к Богу. И ты обретешь утраченную радость. Ты снова почувствуешь блаженство чистоты. Снова захочется жить. И тогда в твоей душе будет настоящий праздник. Мы сейчас будем молиться. Я бы предложил вам, чтобы мы сейчас встали на колени, как пастор наш дорогой учит нас. Давайте встанем на колени. Если Божий Дух призывает вас обратиться к Господу в молитве, расскажите Ему, отнесите Ему все, что есть в вашем сердце. Исповедуйте пред Господом. Мы постоим минуту в тишине. Помолитесь Ему сейчас. И затем я в заключении помолюсь вслух. Давайте обратимся к Господу. Господи, я славлю Тебя, что Ты нас любишь. И ты любишь нас настолько, что не даешь нам жить во грехе. Доказательством твоей любви является наказание в жизни нашей. Слава тебе, Господи, за это. Благодарим тебе, что тебе не все равно, как мы живем, и ты хочешь, чтобы мы действительно испытали эту радость и блаженство, чтобы мы счастливы, жили счастливой, радостной, полноценной жизнью, но жить такой жизнью невозможно в обнимку с грехом. Благодарим тебя, Господи, что ты очищаешь нас, что ты принял нас и продолжаешь принимать, Господи, что несмотря на то, что мы снова и снова падаем и согрешаем, что грех часто прилепляется к душам нашим, Господи, мы славим тебя, что ты не отверг нас, что ты продолжаешь принимать нас во Христе и за то, что ты доведешь нас до конца. Господь, прости нас за безумие наше. Прости нас за грехи наши. Проси, Господи, что столько грехов этого мира, они прилепляются к душам нашим. Господи, прости нас за это. Отвяжи их прочь. Ты знаешь всех собравшихся здесь в зале, Господи, и ты знаешь тех людей, в жизни которых грех, может быть, годами досадует, годами лишает их радости и счастья, он губит их жизнь. Господи, я молю Тебе, Духом Твоим Святым, дай благодати такому человеку вырыть это сокровище Ахана из души своей, отнести к Тебе его, исповедать его и жить пред Тобой. Господи, Духом Твоим Святым мы молим Тебя, произведи Твое действие в сердцах наших, вычисти из них все, что не нужно, всю грязь, все, что полюбилось нам, кроме Тебя, Господи, вычисти прочь. Мы хотим любить только Тебя, и мы хотим жить в Твоей радости спасения. Мы хотим быть блаженными. Мы хотим, чтобы сила Твоя наполняла нас, Господи. Мы хотим жить с дерзновением и служить Тебе с дерзновением, полнотой сил Своей, всеми силами Своими до конца дней наших. Помоги нам в этом, Господи. Очисти нас. Мы это просим для славы Твоей, ради Иисуса Христа и для радости нашей. Аминь.